Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – историк, археолог, преподаватель в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Никита Евгеньевич Гайдуков. Тема нашей сегодняшней передачи – неоплатонизм. Никита, давай мы с тобой сразу определимся, что такое неоплатонизм, как понимать этот термин.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я хочу начать не с определения, а с того, чтобы как-то ограничить немножко тему разговора. Да, я буду говорить о неоплатонизме, но при этом я хочу некоторые ограничения ввести и по вертикали, и по горизонтали. Я буду говорить именно о неоплатонизме. При этом не буду говорить ни о Платоне, и ни о самом платонизме тоже говорить не буду. Это отдельная тема разговора, довольно сложная, интересная. Не буду говорить о патристике, потому что идеи неоплатонизма, которые, ну, отчасти были развиты, отчасти были отвергнуты отцами, это тоже не тема сегодняшнего нашего разговора. Нельзя говорить обо всем. А вот что касается горизонтали, что касается вертикали, я попытаюсь довольно сложные идеи, высказанные не одним человеком, а несколькими, изложить как какую-то цельную систему. При этом неизбежно всегда происходит какое-то упрощение и такая немножко как бы профанация. За это я прошу прощения. То есть вот так оно будет, потому что всегда упрощая, мы иногда выливаем младенца вместе с водой.
Видимо, потому что если не упростить какие-то вещи, их невозможно объяснить большинству людей.
Да, скорее всего, конечно, так. Хочу начать разговор с двух довольно любопытных утверждений. Ну, понятно, дальше будет, почему они так будут нам нужны. Меня всегда занимал простой очень такой детский вопрос. Почему в истории церкви в свое время пришли два понятия. Они описали реальные, совершенно реальные явления. Это понятие Троицы и понятие единосущный. Единосущный в отношении отца и сына в Троице. Изначально мы знаем, что этими словами не пользовались. Это не библейские термины, но мы, безусловно, верим и в Троицу, и в то, что отец и сын единосущны. Да? То есть вот в этом сомнении у нас не возникает. Но, тем не менее, оба термина пришли в церковь, использованы были, собственно, отцами. Оба термина пришли в церковь со стороны. Меня, собственно, как бы занимала всегда реакция на два эти слова. Реакция была совершенно разная. То есть, если единосущие очень долго вызывало споры, из-за него, собственно, это Первый Вселенский Собор, одна из его больших и главных тем, споры о том, единосущный отец и сын или нет. Собственно, спор произошел из-за Ариевой ереси, как известно, там, где было наиболее наглядно, собственно, проявилось противостояние в позиции Арии, что отец и сын не единосущны, а отцы собора, наоборот, таки, в общем-то, как оказалось, большинство из них были за единосущие. Но этот термин «единосущий», он пришел из, тоже из философии, он вызывал споры, вызвал создание большой как бы ветви догматического богословия, и отнюдь не сразу был с радостью принят. А вот Троица, слово, вошло в обиход христиан моментально и надолго, и до сих пор мы им как бы пользуемся, то есть это понятие Троицы хорошо описывает отношения отца, сына и духа. Да. Сами по себе отношения отца, сына и духа были известны христианам с очень раннего времени от Христа, да. Но вот описаны они были именно вот таким понятием Троица. Почему это слово не вызвало никаких споров и разногласий? Ну, это такой детский вопрос, а ответ на него не детский. Мы дальше об этом поговорим. Это такой первый пролегомент, первое введение. Второе, собственно, несколько слов о той Римской империи, куда пришло христианство. Вот представлять себе, что это было, как была какая-то дикая языческая страна с одним большим городом, где жили развратники, вот, и лихие люди, гонители христиан и так далее, не надо. Это было довольно развитое большое государство, в котором было несколько любопытных особенностей. В свое время в одной из работ Ленин говорил, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация. Обычно на этом обрывают цитату, но там еще есть плюс немецкий порядок на железных дорогах, плюс американская система народного образования. Идеалы Ленина – это отдельная тема, может быть, и не близкая нам, но мы на этом выросли, эти цитаты остались в голове. Вот у Римской империи тоже было несколько небольших составляющих. Они близки к тем, которые выдвинул Ленин. Это прежде всего, конечно, четкое распределение власти, единая вертикаль императорской власти. Мы об этом можем узнать, например, из книги «Деяний святых апостолов». Когда мы читаем про то, как Павел, апостол Павел, например, приходил в очередной город, все города управлялись по-разному. Некоторые были очень демократичны, как Афины, но везде был римский чиновник. Он имел разный статус, но именно он был властью, а не местные вот эти муниципии самых разных форм. Везде во главе городов, во главе провинций стояли римские чиновники. То есть вертикаль власти при совершенно разных горизонталях. Вторая составляющая – это дороги. Возможность очень быстро доносить государственные решения и перемещать армию. Дороги, так же как и почтовая служба, не использовались в Риме частными лицами в Римской империи. Только в исключительных случаях. Можно было ехать или идти по дороге, а уж пользоваться государственной почтой могли только государственные чиновники. Частные лица переправляли письма просто с попутчиками.
А как передвигались простые граждане? По обочинам дорог?
Да, по обочине дорог и были обязаны уступать место. Их могли просто не пустить на какие-то дороги, если эти дороги были закрыты в связи с теми или иными обстоятельствами. Дороги, они передвигались, конечно, по дорогам, но дороги предназначались не для них. Вот. Не так, как сейчас, вот, когда кто угодно и как угодно может ездить по открытым дорогам, разумеется. И третья составляющая, самая важная, это система народного образования. Народное образование было неплохо. В Риме его могли бесплатно получить все мальчики, разумеется, только примерно нашего школьного возраста. Их учили читать, писать, считать, говорить и защищать себя в суде, то есть произносить какие-то речи. Образование это скорее напоминало, уж если вы хотите какой-то аналог, ту школу, которую создал Лев Толстой для детей в Ясной Поляне. Он учил их практическим вещам, а не тригонометрии с экономической географией. Простым вещам учил. Это была очень здравая идея учить детей тому, что им понадобится в жизни, а не тем вещам, которые им в жизни никогда не понадобятся. Эта система образования включала в себя возможность говорить, возможность выступать в суде и некоторые первичные такие вот какие-то философские представления о мире. Меня в современном мире поражает, с кем бы я ни говорил, практически с кем бы я ни говорил, когда ты спрашиваешь человека, что такое я, он говорит, я что? Я это Петя Иванов. А что, еще есть какие-то варианты? Я читал студентам в ГИК, они не задумываются о том, я говорю, как вы смеете, как вы будете там снимать кино для нас. Вы не знаете, от кого это исходит, ваши мысли? А, да, а что, так можно? Да. Вот они задумывались на эти три извечных вопроса философии, что такое бытие, что такое я и, возможно ли, идеальное общество. При этом, конечно же, такое вот рассеянное, общее, неглубокое море образования, да, оно должно было сопровождаться какими-то глубокими философскими рассуждениями и глубоким специальным философским образованием, чтобы это все как-то транслировалось, понятно, дальше. Мысль, наверное, простая и хорошая, что если каждый мужчина был оратором и в какой-то мере вот таким, ну, небольшим комнатным философом, задававшим себе некоторые вопросы, то были и большие ораторы, и была и большая наука философия.
А как ты думаешь, зачем тому обществу нужно было такое количество философов?
Я с трудом, наверное, могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что, в общем-то, здесь основная причина – это все-таки наличие юриспруденции и возможности выступать в суде и быть оратором вот на муниципальном уровне. То есть для того, чтобы быть хорошим оратором, нужно иметь какие-то представления. Представления невольно за собой влекут. Вот, привлекать какие-то философские понятия для этого нужно, чтобы представить себе, как устроен мир. Большинство из нас никогда не задумывалось о том, как устроен мир. Юридическая защита, оправдание стали делом профессионалов, а тогда все-таки каждый мог выступить в суде, хорошо или плохо, каждый мог защищаться, каждый мог обвинять это было стороной реальности. Конечно, когда были дела сложные, запутанные или многосоставные такие, они нанимали себе адвокатов, нанимали профессиональных говорилок. Но, в общем, в простых ситуациях каждый мог действительно сам решать свои дела в суде. Вот, то есть сейчас считается, что все судебные дела должны вести профессионалы. Надо заметить, что неоплатонизм был не единственной философией. Собственно, идеи Платона, они развивались в античном обществе достаточно планомерно, но нельзя сказать, что как строится здание. Так же, как и сейчас, появлялся человек, который говорил «ах», а вот так и так, и вокруг него возникала школа, и дальше, собственно, вокруг этой школы волнами шли ученики, а она так или иначе влияла на устройство общества. Вот таким учителем для неоплатонизма был александриец Амоний Сакас. Нам про него мало что известно. Ну, известно, что это был настоящий человек, есть даже его портрет. Есть мнение, что он был христианином. Это третий век. Вполне аргументированно и достойно, но он не оставил у себя никаких сочинений, по которым можно было бы судить. А свидетельств для такого времени недостаточно, чтобы принимать или отвергать эту версию. Но весьма вероятно, что он был христианином. Среди его учеников и последователей, собственно, вот и были первые неоплатоники. Это в первую очередь Платин, который учился в Александрии у Амония, который впоследствии открыл свою собственную школу в Риме и значительно повлиял, собственно, на то, что называется философским аппаратом, и, как это ни странно и не парадоксально, продолжает влиять на нас. Ну, я просто приведу один пример, очень характерный. Мы думаем, что обожение, вот это или обожение, как хотите, это христианейший термин, введенный отцами, ничегошеньки подобного. Это термин Плотина. Только он понимал под обожением, конечно, совсем не то, что понимаем мы. Но для описания того, что понимали святые отцы под обожением, собственно, был использован термин Плотина. Один только пример. Конечно, это и Ямблих, собственно, пифагореец, который преподавал после Александрии в Сирии. Надо заметить, что Сирия, ну, это Сирия, Палестина, Израиль, это была все, собственно, одна римская провинция, была очень-очень непростой провинцией. До сих пор, вот если вы посмотрите территории Сирии или Палестины, там живут очень непростые люди. Просто для примера вам приведу сектор Газа. Это, конечно, не Сирия, это палестинская автономия, но сектор Газа – это один из регионов, где, ну, считается так, по крайней мере, по статистике, по официальной среди взрослого населения, наибольший процент людей с высшим образованием, один из наивысших в мире. То есть это до сих пор традиция там получать образование и учиться. Мы как-то, когда смотрим на восток, думаем, что там все глуповаты. Сирия, Палестина, Ливан – это были в свое время мировые центры образования и культуры. Другое дело, что впоследствии в Средневековье там это было не так. Но, тем не менее, какие-то вот корни традиции остались. Это Ямблих. Ну, наконец, скажем, Порфирий Прокл. Прокл нам известен тем, что он уже самый поздний из неоплатоников, из больших великих неоплатоников. Жил он уже в V веке, возглавлял Афинскую академию. Именно у него, собственно, у Прокла большую жизнь прожил. Именно у него учились отцы Каппадокийцы, Юлиан Отступник. Вся вот эта компания училась именно вот традиции Прокла. Название его главного сочинения, с моей точки зрения, главного – «Основы теологии». Вот, собственно, Прокл в «Основах теологии» заложил вот эту теологию божества, не бога христианского, не нашего бога, а именно божества в таком вот понимании, как единого, первоначала. И очень строго вот его ограничил в том смысле, что бог не такой, как Геракл, или не такой, как Гомеров Рок, о котором говорит Зевс в Илиаде. Ну, Рок так велел сделать, куда я могу деться-то от Рока, да? Ну, то есть, Рок, получается, выше Зевса стоит, а Зевс только подначальный, да, что это за рок, да, этот вопрос были не исследованы во времена Гомера, а Прокл в теологии все это ограничил. Одним из учеников Аммония был тот самый пресловутый Ориген, который, собственно, предложил сложную систему мироустройства, которая влияет до сих пор на нас. Об Оригене чуть дальше скажу, когда буду говорить о системе Оригена, что в нем хорошего, что в нем плохого. Все-таки Ориген был анахиманствован православной церковью, ну и, наверное, вообще церковью христианской, говоря, что во времена Юстиниана, наверное, еще нельзя было говорить там о западной и восточной церкви, был анафематствован, но почитается как учитель церкви, и во многом его идеи продолжают влиять на нас, идеи Оригена. Я буду говорить об Оригене, что в нем хорошего, что в нем плохого, и почему, откуда это, собственно, взялось. Это вот о людях. Теперь о системе. Чем, собственно, система неоплатоников отличалась от, ну, от тех взглядов, которые, скажем, существовали в то время. Здесь я, надо заметить, не цитирую того же Плотина. Основная его книга – это записи лекций, «Инеады», «Девятки» они названы. То есть, ну, это как бы деление, как у нас на семестры или там на какие-то курсы. У него просто лекции были таким образом поделены. Порфирий записал его лекции, как бы конспект. Ну, скорописец писал, как вот стенографистка. Скорописец писал, они были обработаны, отредактированы Плотином и впоследствии изданы. Ну, тогда изданы не значило, что их печатала печатная машина, а просто переписаны в мастерских. Это вот «Инеада» Плотина. К сожалению, Плотин не пользовался популярностью вот здесь, в России, и хороших переводов Плотина... Их единицы. Поэтому, если кто-то хочет Плотина почитать, я очень рекомендую такого легкого Плотина. Был французский исследователь Пьер Адо. Он написал такую книжку, ну, среди... У него интересные, любопытные книжки. У православных издательств, кстати, были планы на выпуске нескольких его книг. Он бывший иезуит, то есть он был монахом, священником, а потом как бы стал светским ученым, оставил монашеские обеты. Книжки его довольно любопытны. Одна из его простых книг о Плотине переведена на русский язык Шичалиным, очень-очень хороша, называется «Пьер Адо, Плотин или простота взгляда». Там довольно много цитаток, по которым можно себе составить хорошее представление о том, кто такой Плотин, что он думал, зачем, как и почему. Достойный чтение. Так и системе. В основном это Плотин, конечно, но и в некоторой мере и Ямлих, и Прокл. Именно Плотин предложил для описания, я сейчас как бы кратко характеризую систему, потом скажу об этом чуть более подробно, предложил для описания, происхождения генезиса этого мира, который мы наблюдаем, бытия, понятие триада, троица. При этом троица Плотина была совсем не такая, как троица христиан. Параллелей тут нет и не может быть, понятно. То есть я говорю о неоплатонизме, а не о христианстве. Заметьте себе еще раз. Это триада единая, разум и мировая душа. Вот любопытно та триада, которую предложил именно Плотин для описания мира. То есть есть единое единство, разум и мировая душа. И, соответственно, вся вот эта космогония, все происхождение мира, оно как вот есть такая эманация вот этого единого его излияния, если просто говорить. Вот и бытие есть излияние единого.
Но это чем-то похоже на христианскую троицу. Я бы даже сказал, очень похоже, потому что разум по-гречески «логос», то есть это и разум, и слово, Бог-слово, вторая ипостась, и душа, Святой Дух. То есть это, в общем-то, интуиции, которые довольно близко подходят к христианству.
Понимаешь, я не совсем согласен в том смысле, что, конечно, все это похоже. Вообще, вот если мы похожие явления описываем, не надо говорить о каком-то христианстве Плотина ни в коем случае. Он был язычником, не был христианином. Но он описывал вот этот мир, который он наблюдает. И сходство триад Плотина с Троицей, с нашим понятием Троицы, оно, конечно, безусловно, присутствует, опять же, говорю, только исключительно потому, что христиане взяли плотиновский термин, вложив в него совершенно иное содержание, Троицу.
Сами слова даже похожи.
Да, слова, конечно, похожи, да. Не логос, а нус, да, пользовался. плотен разум. Я бы вот от таких параллелей в духе того, что все, что душа по природе христианка, и что все оно наше на самом деле, я бы от таких вот прям конкретных параллелей чуть-чуть, может быть, воздержался. Я сейчас поговорю, зачем ему вообще плотину нужно было это понятие триады, и как это развивалось в истории. Соответственно, вот если происходит такая эманация, то она как бы разливается от единого. Единое невозможно локализовать. Оно как вот, ну, как сказать. Мы ведь сталкиваемся с идеальным миром, с миром идей Платона каждый день. Такие к нам послы из мира форм платоновских – это числа. Как они существуют? Никак. Но без чисел что? Вот, никак. Без чисел сложно. Это вот для тех, кто считает, что все материя, очень хороший довод, и что ничего кроме материи нет, а вот числа – это что? Это сложно. Я согласен, да. Вот из того, что вот эта эманация, излияние происходит таким путем от единого к разуму, от разума, вот разум осмысляется мировой душой, понятно, что вот это происходит идея того, что чем ближе к единому, к единству, тем чище и лучше. А такая вот грубая материя, то, из чего мы состоим, то, что нас окружает, она дальше от единого, и она плоха. Материя плоха сама по себе. Вот есть плохость в материи, есть грязь в теле. Одно из высказываний Плотина, корневых для его понимания, такое. Это, кстати, не сам Плотин писал, это писал Порфирий в его биографии, что Плотин стыдился своего тела, стыдился того, что у него есть тело. Это не аскетизм, нет. Просто тело – это плохая материя, испорченная. Она дальше всего стоит от единства.
Это тоже похоже на христианство. После грехопадения этот видимый материальный мир, он через человека также подвержен греху и также испорчен, как и человек.
Ну да, ну Адам своего тела, наверное, не стыдился все-таки, да, вот мы сталкиваемся с такой реальностью, падший мир. И даже в теле, в природе мы видим какие-то проявления, скажем, добра, блага или Божье творение, если угодно. Вот Плотин считал, что тело по определению. Этот идеал у философов, он сохранялся и сохраняется довольно долго, практически до сих пор. Известно, цитируемая одна из последних фраз Канта, когда он уже был очень старый, передвигался с трудом, и он споткнулся, собственно, дома и схватился за что-то там, за перила, или, ну, я одну из версий рассказываю о записях человека, который вывел, сказали, там, профессоры могли упасть. Он тогда сказал шепотом, он уже не мог громко говорить, я слишком легкий, чтобы я мог упасть. Да, вот. Это именно про то, что тело, оно тяжело. И, соответственно, из этого происходят большие идеи неоплатоников о том, как можно не улучшить плохую материю, а улучшить себя. Собственно, идея того, что раз человек может думать о Боге, о единстве, о чем-то еще, значит, в нем не все так плохо. И эта идея тоже, она очень до нас дошла через творение гностиков. Это вот такие колхозные гностики, египетские, сирийские, это ужасные, ужасные сочинения. Если кто-нибудь когда-нибудь читал гностическое, скажем, Евангелие от Фомы, это ужасно. Там есть интересные вещи, но в общем и целом это такой какой-то кошмар. Да. Но вот основная центровая там идея такая, что в человеке есть жемчужина, как бы душа, отделившаяся когда-то непосредственно от единого, да, вот не слабо такой частичка вот этого единства, которая как жемчужина упала в грязь. Ее можно извлечь каким-то вот каким-то способом. И эта аскетика, естественно, подразумевала прежде всего перерождение, рождение в новом теле, лучшем. Это одна из платоновских идей, потому что по Платону душа существует вечно, от начала и до конца мира. Это платоновская идея. Самому Платону казалось странным, чтобы душа только один раз могла вот войти в тело. И, соответственно, она проходит ряд перерождений. Вот. От этого эригеновские представления о метампсихозе, он скорее здесь Платоном руководствовался, Ориген. Но для нас идея того, что вот душа скочит в разные тела, каждый раз последовательно забывая о том, что было, для христиан эта идея странна, в общем-то, и неприемлема. это вот та неприемлемая часть у Оригена, либо перерождение, либо экстаз, будь то горячая любовь, скажем. Пусть даже это будет любовь там, к женщине или там, к ее изображению. Это ведь вот нам кажется, что дико любить изображение, скажем, какое-то почитаемое изображение. У греков было запросто, можно было любить там статую, какой-то идеальный образ. Запросто, почему бы и нет? Но в детстве там были же герои, у тебя, наверное, тоже и у меня.
Вот именно в детстве. Значит ли это, что люди древности были как дети?
О такой древности, когда люди были как дети, мы не говорим. Мне кажется, что представление о древних людях как о таких же, ровно таких же, как и мы, или представление о них как о каких-то детях, совершенно неправильно. У них было просто чаще всего другое мировоззрение. Мы-то с вами живем вот в античной цивилизации, поэтому все, что возникло в Древней Греции и позже, да, для нас приемлемо, понимаемо, мы принимаем это и отвергаем. А то, что было, скажем, до Древней Греции, мы просто часто понять не можем. Мы смотрим на это, и вот, допустим, так же, если кто-то попадет в Америку, да, скажем, мы смотрим на эту вот индейскую культуру, да, и говорим с интересом, как это они считали там хорошим днем, когда достаточное количество голов отрубали, чтобы они вниз катились. Вот хороший день, когда много голов отрубили. Кстати, во многом эти большие цивилизации индийские погубило огромное количество жертвоприношений. Не нашлось умного человека, который бы объяснил, что мы убиваем рабочую силу.
Нашелся пернатый змей, Кицалькоатль, но, говорят, вынужден был бежать, чтобы его тоже на пирамиде не порешили.
Ну да, 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 да. Но это тем не менее. Значит, вот экстаз, перерождение и, наверное, теургия в том смысле, что какое-то вот правильное соблюдение обряда может себя привести к явлению Бога, что Бога как-то можно заманить. Теургический подход у нас до сих пор продолжает в схоластическом богословии быть описанием литургии. Если я соблю все обряды, поставил, может быть, это немножко резко выглядит, но я вот поставил такую мышеловку и положил там кусочек сыра, обязательно Бог в нее придет. Не обязательно. Но думать об этом, о таких вещах, в общем-то, довольно страшно, потому что каждый раз, допустим, приходя на литургию, мы все-таки ждем какой-то, вот, какой-то реальности божественной, какого-то откровения. Но вот это ожидание того, что все будет вот так вот, вот мы все сделали, все, давай, приходи к нам. Бог, он все-таки не мышь для мышеловки. Это отдельная, сложная, большая тема. Мы верим, безусловно, что каждый раз во время чтения этих молитв, коллективного нами, наших горячих молитв, дары освящаются, мы принимаем эти дары, значит, если у нас есть таковое желание. Но тема эта непростая. То есть здесь нельзя все описать одним словом и понять, что мы механически совершили как бы все обряды, и все, вот, пожалуйста, Бог нам вот сошел. Это теургический подход.
Бог сходит к нам по любви, а не потому, что мы все сделали правильно. Мысль о том, что Бог сходит именно потому, что мы сделали правильно, это уже магическое мышление, которое, к сожалению, в каждом из нас более или менее присутствует.
Да, магическое мышление у нас присутствует. Магическое мышление – это такая же реальность, как то, что у нас есть тело. Оно нам свойственно, магическое мышление, просто мы можем магическое мышление не ставить на первый план. Люди, которые верят в магию, я не буду здесь приводить примеров, чтобы людей не пугать, но люди, которые верят в магию, их жизнь тяжела и сложна. Но те, которые не верят в магию, их жизнь намного проще, и мне кажется, что вера в Бога и вера в магию – это разные пути.
Тем не менее, каким-то образом в человеческом сердце совмещается вера в то и в другое. Я знаю, что есть даже клирики, которые, может быть, сами не зная того, являются людьми, которые подвержены вот такому магическому восприятию.
Безусловно, это так. Вот есть вещи, которые невозможно искоренить. И вот, видимо, магическое мышление тоже свойственно человеку.
Думаю, здесь дело еще и в том, что магическое мышление напрямую связано с религиозностью. А религиозность – это тоже неотъемлемая черта человека. И коммунисты, которые боролись с религией, сами создали свою религию со своими святыми мощами, крестными ходами, клятвами и прочими атрибутами.
Да, это была одна из составляющих идеи Луначарского. Дело в том, что тоже нельзя говорить о коммунистах, что это была какая-то серая толпа, это были все очень яркие люди. Я нисколько лично не питаю каких-то вот пристрастий к Ленину, но говорить, что это был не яркий человек, нельзя, и не умный человек. Это был политический философ, который реализовал свою политическую философию вот таким образом. Кем он только не был идеологом никакого пролетариата, конечно же. Скорее, это был большой такой индивидуалист, который именно хотел прийти к власти. Но когда он к власти пришел, оказалось, что ему эта власть уже не нужна ни по плечам, ни по здоровью, потому что он как бы себя сжег. Мог ли он принести людям пользу? Вряд ли. Скорее вред, как любой прожектор, который хочет насадить никогда не существовавший доселе строй. Вот у одного из большевиков, ранних большевиков, кстати, у Луначарского была такая идея вот этого богостроительства, строительства такой, если хотите, рабоче-религиозной, что ли, империи. Ну, как известно, из этого ничего особо не построилось, потому что остальные были очень против. Одна из причин того, что то православие, которое было до 1917 года, оно людей тоже, честно говоря, достало. Там было очень много образованных, неглупых людей, были настоящие старцы, их было много, но целиком это не работало. И это большой повод задуматься, кстати. Мы немножко ушли в сторону. Наверное, о магии можно было поговорить отдельно, если это как-то интересно. Это отдельная глубокая тема, но магия в нас, она неискоренима. Религиозность в нас, она неискоренима. Если у нас отнять Бога, мы будем верить еще во что-нибудь. Вот. Если у нас отнять одни приметы, мы будем создавать себе другие приметы. Мы будем магически подходить, в первую очередь, на самом деле, к отношениям между нами. Потому что мы строим эти отношения, моделируем, мы не можем по-другому.
Мне, конечно, очень симпатично твое снисходительное отношение к человеческим немощам, но я думаю, что ты согласишься, что Христос, кроме всего прочего, пришел и рассказать нам о том, что мы не должны иметь с Богом магических отношений.
Будьте совершенны, как совершенный Отец. Люди, которые слушали Христа, они очень хорошо и ясно понимали, о каком Отце идет речь. У Христа очень четко разделена вот эта магия и Отец, и отношения с Отцом. Когда мы читаем Евангелие, нас поражает одна вещь, что Христос мог исцелять, как был исцелен, допустим, слуга сотника там. Пришел сотник, говорит, слуга мой там болеет. Неважно, здесь нам сейчас не важен контекст. Он здоров. Все, иди. Дочь Хананеенки. Иди, твоя дочка выздоровела. Все в порядке. И в то же время вот плюнул, взял, помазал глаза и сказал, откройся. Не магические ли это формулы? Но исцеление Христа основано не на магии. Зачем он сделал так? Почему он в одном случае сказал, иди, то есть он здоров. Иди, проблема решена. А в другом случае плюнул, смешал, помазал. У нас нет оснований сомневаться и в том, и в другом исцелении. Почему он использовал эти магические формулы? Я не знаю, потому что это Христос, потому что он Бог. Так же, как и когда я, допустим, ехал сюда утром на передачу, да, я смотрел, на каком транспорте я поеду. Есть несколько возможностей доехать, да, они все примерно равны и одинаковы. Но я вот выбрал тот способ, которым я поехал, на троллейбусе и на метро. Вот, а мог по-другому поехать. Вот Христос мог выбирать между использованием чего угодно. Почему его выбор был такой, а не другой, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Ведь мы, когда Христа разумом трогаем, пытаемся понять, читаем Евангелие, у нас и чисто человеческое понимание и разумение того, как он делал. А он был и человеком, и Богом. Мы можем понять именно чисто человеческие вещи. Проголодался, поел. И в то же время есть чисто нечеловеческие вещи. В его поведении говорил там с самарянкой, да, ему принесли еду и говорят, ты голодный, мы уже давно, у меня другая, я поел другой пищи. Мы уже, конечно, через двухтысячелетнюю там историю можем оценить эту историю. Да, вот этого я поел, говорит Христос.
Безусловно, мы не можем понять Бога человека, но предположить, чем мотивировался Христос, мы можем, и отцы оставили нам какие-то толкования свои. Лично я думаю, что все зависело от веры того, кого Христос исцеляет. Если человеку недостаточно просто сказать «иди, ты выздоровел», тогда его немощной вере надо помочь и совершить какие-то действия.
Мы действительно отошли от платонизма в сторону. Магия – это такая всегда интересная, всегда актуальная тема. Я еще раз просто хочу сказать, что нам мотивы того, как исцелял Христос, допустим, или почему он делал так, а не делал так, они не очень всегда ясны. Это был другое общество, другой мир. И он не только человек. Вот в чем еще все делает вся загвоздка. Мы возвращаемся к разговору о неоплатонизме. Теперь мы немножко поговорим на тему, как устроен мир. Такая не слабая, конечно, тема. По мнению неоплатоников, сейчас я попытаюсь в простых образах все передать. Я уже говорил, существует основная, главная, верхняя, верховная триада. Единый ум и мировая душа. Как это проявляется вот в нашей реальности? В нашей реальности мы имеем дело с ионом. Само понятие «ион» или «век», оно встречается у апостола Павла, допустим, бесконечное количество раз. Он, кстати, тоже был и философски, и медицински образован, то есть он пользуется и юридической терминологией, и медицинской, и философской, при этом он был ни философом, ни юристом, ни врачом. Просто у него было вот базовое высшее образование, ну, условно, я условно говорю, с современной точки зрения, то есть... Он этой терминологией владел и владел вполне нормально. С чем мы имеем дело вот сейчас? Мы имеем дело с ионом, с веком. Ну, а век – это не 100 лет. Век – это вот в глобальном смысле такая вот как бы эпоха. О Христе Павел пишет, что он новый век, новый ион. Если угодно, можно себе представить, ну вот если мы возьмем чашку или стакан, да, то вот этот стакан – он, вот это вот и есть некий век, некий ион, и он наполняется временем. У греков и у римлян часы были текучие, а не щелкающие стрелкой. Поэтому идет речь о плероме как о полноте некоторой. Плером – полнота, значит. То есть время наливается вот в этот стакан, и стакан заполнен. Это и есть вот этот наш век. То есть когда время налило полностью стакан. Мы имеем дело с этим в очень странном месте. Допустим, у апостола Павла мы читаем о полноте времен, наполнении времени или последних временах в других переводах. Я, собственно, греческие слова опускаю, чтобы не путать радиослушателей. Вот это полнота времен, наполнение времени. Это приход Христа связан с полнотой времени. Вот это вот и есть заполнение вот этого века временем. Вот это плерома, полнота, наполненность временем. Это неоплатонический термин, когда Павел пишет о Христе как о пришедшем в последние времена, вот это и есть вот эта вот полнота, наполненность века временем. Это картина, если угодно, существования самого вот этого иона, самого как бы угодно времени, века, в котором мы живем. Ну, я достаточно ясно говорю или еще как-то проще? Проще чашки, наверное, мне сложно сказать.
Значит ли это, что через какое-то время после земной жизни Христа кто-то подставил другую чашку, и началось еще одно время, еще один ион?
Христос завершает этот ион. Я не неоплатоник, это Лосева нужно было спрашивать, который был неоплатоником, а разыгрывал из себя такого какого-то очень благочестивого монаха. Простите, конечно. Ну вот, наверное, такие вопросы скорее к неоплатоникам. Христос завершил этот ион, но ион этот не завершился Христом, как мы знаем, он продолжает, время продолжает наливаться. Почему? Не могу сказать. Бог милосерден. И здесь, понимаете, мы смешали христианство и платонизм. Это с этими вещами нужно быть очень осторожным и внимательным всегда.
Не только мы смешали христианство и неоплатонизм.
Да.
Я как раз об этом-то и хотел поговорить. Есть ли у нас возможность отделить зерна от плевел и понять в Писании святых отцов античной эпохи, где у них христианство, а где неоплатонизм?
Я специально намеренно вначале сказал, что про патристику я говорить не буду. Это тема отдельного разговора, и это сложный разговор. При этом, ну, платоники, они близки по времени, а патристика, она очень отдалена и по времени, по обстоятельствам друг от друга. Картина мира, собственно, неоплатоников. Мы знаем об этой картине мира от Оригена. И надо заметить, что эта картина, она до сих пор для нас и есть глобус Вселенной. То есть те идеи, которые от Платона пришли к Амоне, от Амоне пришли к Платину и к Оригену, соответственно, и которые Ориген сформулировал в книге «О началах», о том, чем опасны и плохи идеи Оригена, я уже два слова сказал. Эти вот идеи продолжают быть нашим глобусом Вселенной до сих пор. Это интересно. В двух словах рассказываю. Собственно, мир начался с того, что вот произошла эманация, единое выделило разум, разум выделил материю, и, собственно, вот это все разошлось вверх и вниз, при этом разошлось на отдельные сущности, некоторые сущности пали по Оригену, пали вниз, это бесы там, ангелы там наверху, да, посередине материя где-то вот, которая нейтральна в смысле, и люди. В конце концов, в этой схеме все должно вернуться к Богу. Идея конечного возвращения материи и всех сущностей к Богу – это неоплатоническая идея, что все должно вернуться к единому снова. Как эта идея, собственно, существует в христианстве, это отдельная любопытная тема. Нельзя так вот однозначно ее отвергнуть, сказать, что все не вернется к Богу, что Бог не простит всех и вся, но и нельзя сказать, что это произойдет каким-то бархатным способом. Вероятнее всего, это действительно произойдет, но через какие-то довольно жестокие катаклизмы. Догматического осуждения этой идеи нет.
То есть неоплатонизм не во всем ошибался?
Ну, почему бы и нет? Философия – это не что-то такое безошибочное, это не дважды два-четыре. Картина Оригена, я уже говорю, в значительной мере повлияла на картину мира. Теперь о триадах. Хорош, конечно, и он. Хорошо, это абстрактная какая-то идея, которая как воздухом наполняется единым, а временем наполняется благодаря разуму. То есть это сложная картина. Хороший вот этот мир Оригенов, который взрывается, расходится, потом сходится назад к, так сказать, к Богу. Ориген уже христианский все-таки писатель. Но, собственно, сущности должны как-то крепиться друг к другу. И ради вот этого крепления и соединения родилась идея триад. То есть, как я уже говорил, единая ум, мировая душа – первая триада, к ней крепится вторая триада, и вот весь мир – сущности этого мира. А сущностями считали неоплатоники не только Ваню, Колю, Петю, но и все вещи тоже, или сложными, состоящие из многих сущностей, или как бы единую имеющую сущность, в конце концов, атомы. Они знали об атомах, это было учение, но они не представляли себе, как это все устроено. У платоников были такие игрушки в виде шариков с такими шипчиками, считали, что вот эти шипчики, и вот есть способы крепления атомов. Кстати, модели атомов, которые позднее предложили физики химики, модели, так сказать, Солнечной системы, они зависят от этих платоновских шариков тоже некоторым обидным образом. Да, вот триады – это способ скрепления всего мира. То есть, как вот детский конструктор Лего, да, понимаете? У каждого в детстве был такой конструктор из гладких этих самых чурбачков. Он интересный, конечно, но он разваливается и вот. А чтобы все держалось, чтобы можно было вертолет и самолет собрать, нужны шипчики вот такие. Вот триады – это способ соединения от самого верха до самого низа. Идеи триад были подхвачены. Один из людей, который развил вот эту вот идею вот этих креплений и в определенном порядке или иерархии, был Дионисий Ареопагит, который описал и небесные, и церковные иерархии как единую структуру, скрепленную вот этими вот шипчиками Лего, как вот эти триады, да? Для него Троица – это не только великая та Троица, которую мы почитаем, но и все наши отношения тоже таким образом. Такого рода конструкты привели в конечном счете к созданию вот этих вот идей и представлений о небе, земле и преисподней, как и единой конструкции, которую мы знаем из книжки Данте, скажем, «Божественная комедия», да, там же тоже все связано. Вот Божественной комедии, что интересно, что это все единый такой механизм, как бы, понимаете, вот как-то механизмы да Винчи. Одни колесики задевают за другие, все это крутится, все это сложно, там демоны одних мучают, другие сами мучаются, потом святые в чистилище все стремятся к благу, святые блаженствуют, но это отдельно сложно. Мы как бы, когда мы читаем Божественную комедию в хороших переводах, у нас такое ощущение, что мы попали внутрь часов, как бы, да, и тут вот колесики крутятся вокруг какие-то, да, и это вот, это тоже интересное впечатление. Я напоминаю, что Данте писал Божественную комедию тройчатками, то есть вот этими стишками, в котором каждые три строчки и каждая средняя крепится за рифмуется с первой из следующих. Ну, я без специальной терминологии, чтобы было понятно. Это вот эти вот триады, понимаете же, тройчатки, то же самое. Весь мир так устроен. А из Данте, хотим мы этого или не хотим, происходит наше представление о рае и аде. Они коренным образом повлияли и на православные представления тоже, и на представления о загробной жизни и так далее. Правильные ли они, неправильные, это вопрос. Но вот так повлияли взгляды неоплатоников, собственно, на триады.
Ты сказал, что правильные ли это взгляды или неправильные, это вопрос. То есть ты не знаешь, а есть ли у тебя хотя бы какие-то предположения, насколько эти взгляды действительно близки к истинному мироустройству?
У апостола Павла есть замечательная фраза, что мы видим как бы сквозь такое темное стекло. Мы представляем себе какие-то модели, они могут быть плохие, может быть хорошие, эта модель может быть лучше. Я бы не загадывал, я бы не говорил о том, что вот есть какая-то вот там правда истина, которую я знаю. Мне приятнее думать о Боге, приятнее стремиться к Отцу, приятнее во Христе видеть Отца и полезнее, чем думать о том, что я буду делать после смерти. Понимаешь, вот что я хочу тебе сказать на эту тему. Потому что про рай могу сказать простую очень вещь. Я часто говорю с людьми просто вот совершенно со стороны, и они говорят, вот, я такой хороший, я буду в раю. Ты говоришь, хорошо, ты будешь в раю, а что ты там будешь делать в раю? Вот ты себе представляешь? А как, а там что-то еще делать нужно? Нет. И человек представляет себе, что он будет в раю, как в санатории. Есть икру, там, смотреть телевизор, ангелы будут ему делать массажик, душ, Шарко. Вот я каждого радиослушателя тоже призываю задуматься о такой простой вещи. Попадите вы сейчас в рай. Что вы там будете делать? Это не так все просто, что вот я умер, попал в рай, и все, да. А что тут дальше? Что тут надо что-то делать? Колбаса вот, каша вот. А что, телевизор тут можно посмотреть? Да, пожалуйста, там 10 000 каналов любого времени. А что еще? А футбол можно сыграть? Да, пожалуйста, играй в футбол. Что это ничтожное представление и о Боге, и о рае, и о жизни будущего века. Это просто гроши какие-то, это профанация, дешевка. А то, как там на самом деле, это никто не знает. Мы не можем этого писать. Я даже могу сказать маленький открытый секрет, почему. Потому что там уже будем, конечно, мы, но не совсем мы. Мы изменимся.
Вот мне эта модель тоже показалась чрезмерно механистической и, по моему мнению, далекой от истинного положения вещей.
Да, наверное. Наверное, так. Последняя идея неоплатоников, которую я хотел сказать, я тоже уже упоминал о том, что материя плоха. Человек плох, тело человеческое плохо. Христос же сказал, что дух бодр, а плоть немощна. Вот меня трудно ждать каких-то неоплатонических высказываний. Конечно, опыт реальной жизни говорит нам, что именно тело болит. Душа реже намного болит, да, чем тело. Болеет тело, немоществует тело. Но, в общем-то, наверное, тело и душа как-то они, ну, это тоже мы знаем, таинственным образом они связаны. Говорить о такой магической связи грехов со страданиями, наверное, было бы неосторожно и резко. Хотя, в общем-то, в случае, когда такая связь существует, есть. Но мне бы как раз хотелось бы в некотором смысле тело реабилитировать, то есть сказать, что, собственно, все наши проделки, они не от тела происходят, не от того, что тело хочет, а от того, что вот нам разум предлагает разные такие штуки, а вот давай вот так сделаем, а давай так сделаем, а вот так еще, а вот еще. Поэтому говорить о том, что именно тело нас вовлекает в какие-то опасные игры, я бы не стал. Нас вовлекает, конечно, в игры, вовлекает разум, та самая жемчужина, которая отвалилась от единого. Идея того, что материя плоха – это зло, а душа хороша – это благо, и материя влияет – это одна из идей. Но ведь можно так посмотреть, что ведь зло в руках Бога может быть тоже инструментом вполне как бы действенным и действующим. А если мы берем в руки зло, мы, в общем-то, и с ним не умеем справиться, оно нас поглощает. Оно нас порабощает. Лучше, может быть, нам в руки его не брать. Хотя мы его можем познать и можем от него где-то на какой-то степени отказаться. Идея нашего тела и разума как такой арены борьбы добра со злом – это вот идея тоже связана в значительной мере с неоплатонизмом. Я, собственно, сегодня хотел поговорить о неоплатонизме, и единственное, что мне хотелось бы заметить в самом-самом конце, что я намеренно не говорил о связях неоплатоников и отцов. Это сложная тема. Я посмотрел на неоплатонизм как на явление, которое повлияло и на христианство, и на мировую культуру, и даже на наше представление. А тема связи, допустим, учения отцов и неоплатонизма – это отдельная сложная тема именно в силу тех обстоятельств, что если неоплатоники, они жили все компактно в какое-то небольшое время, то отцы – это очень большое, растяжимое понятие. Среди них были и философски очень образованные, и глубокие люди. И они не развивали, как-то отцы не развивали одну тему. Они отвечали скорее на какие-то вот потребности и вызовы времени, обращенные к церкви, чем, собственно, платоники, которые создавали из ничего свое учение вне вызовов и вне потребностей. Создавая вот эти красивые идеи, красивые модели, которые объясняли мир. Ведь если у нас есть глобус Земли, там, или как глобус Украины у некоторых на столе стоит, там, или там еще какой-то глобус экзотический, люди любят очень экзотические глобусы, то вот такого глобуса Вселенной у нас нет. Мы пользуемся теми глобусами Вселенной, теми представлениями о Вселенной, о человеке, которые в значительной мере достались нам в наследство от неоплатоников.
Дорогие радиослушатели, да, сегодня о философии неоплатонизма, о его влиянии на наши умы рассказывал преподаватель в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, историк-археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you. Господь церковь ублажающая, благочестие держателем просиявшую, в ней же всемилостивого Христа Бога нашего да прославим вопиюще. Поем Тебе, Богу нашему, яко прославися. Сидящему в пребожественней Его Церкви, и любовствующе верно почтим божественное празднество, смирившего земная с небесными.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-6356. 959-59-39.